Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В этом часу нашего вещания мы познакомим вас с продолжением воспоминаний одного из старейших клириков нашей церкви, настоятелем храма святых Зосимы и Саватия Соловецкие в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова в цикле «История России. История русской церкви». История России, история русской церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев». Отец Владимир, мы закончили с вами касательно биографии владыки Кирилла Поспелого тем, что владыка был вызван в Москву, и хотелось бы знать, как дальше сложилась его судьба и ваша, в частности.
О Ташкенте все-таки я возвращусь, потому что некоторые моменты я опустил. Не столько во владыке Кирилле Поспелове, сколько еще и об обстоятельствах и личностях. По-моему, о Щербове я уже упомянул вам. Фактически, да. Хотя они не противостояли друг другу, но этот был, ну, Аспид и Василиск, а это соратник Арсения Костадинского. Вот там Арсений и Никандр. Они вдвоем похоронены на этом же самом кладбище, по-моему, Александра Невского кладбище. И там вот этот Брицкий, он чисто православный священник, я его уже в престарелом возрасте видел, но несгибаем весь, лаконичен и очень достаточно тверд. Выправки все, по-видимому, акцессы церковной знати. Суть в том, что он возглавлял часовенку, самую натуральную небольшую часовенку кругленькую, в которой можно было престол поставить, только он мог ее вместиться, это же войти туда было невозможно. А в другом случае часовенка, но в которую человек 150-то можно утолкать было, но без алтаря. Там был Брицкий. Все-таки это храм, и очень выгодно поставленный, это я вам помню, что говорил, много ступеней паперть, и аллея, широченная аллея, ну, если не полкилометра, то метров 400, это точно, в длину, нет, больше полкилометра, вся вот такая аллея, и красивое тогда было кладбище, где люду можно было расположиться. Тогда уже это только было, когда православие, так сказать, туда возвратилось. Но, хотя там и все-таки храмик, и очень выгодно стоит, а в другом случае чистая часовенка, на службах всегда все переполнялось именно там, где был православная часовенка, где был Александр Щербов настоятелем. Протоиерей заслуженный, но ни митры не имел, но заслуженнейший, ему сразу несколько крестов нужно было бы повесить. Достойнейший и умный. Он и около него был семинарским образованием, там отец Бенедикт. И вот они там возглавляли, служба именно дошла так, что вот православные и обновленцы, не сказать даже, что противостояли, там никого не было, а здесь был люд, хотя здесь и только часовня. Но туда прислали в ссылку Арсения Садницкого, прислали, и там же очутился и Никандр. Даже он управлял как бы ташкентской епархией как-то. Но когда приехал туда Арсений, ни ему фактически, ни Никандру, просто главы преклонить было негде. У отца Александра я ее не видел, эту келью, но по его словам, это которые прямо от него, у него была какая-то комнатушка, совершенно небольшая, в которой стояла кровать и тумбочка для того, чтобы покушать или что-нибудь себе приготовить, и ну, вот около кровати еще место. И когда они приехали, митрополит, а еще и кандидат в патриархи, Арсений Стадницкий-то. Даже не третьим, а вторым кандидатом, Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий и Тихон Московский тогда был. Но вот Тихон по жребию уже прошел. А так вот и по численности голосов Антоний, Арсений и Тихон. Туда приехав ссылку, им негде главы преклонить. И тогда, конечно, отец Александр Щербов за объятия простер и говорит, что могу предложить. Вот постель не весь какая, но придется вам двум митрополитам на нее и водрузиться, пребывать на ней. А я около ваших ног, вот здесь вот, на полу буду сидеть себе и буду ждать. И вот так они и жили.
А что это была за ссылка? Это была ссылка с поражением в правах, и что без, даже без возмещения.
Чисто юридических положений, по глупости своей, и, может быть, и никто и не смог бы мне объяснить, но по глупости своей я и не задавал такого вопроса.
А служить они имели право?
Они все время там служили, вот в том-то и суть, что они в этой часовенке служили. То есть там только престол был, а служба там была, и весь народ был у них. Не около Бритского, а у них. Хотя этот был за правило, какой только мог. Но там какое-то время обитал и Лукавой Наясенецкий, и профессором, и был тогда священником, он женатым там. И, конечно, всем им пришлось перетерпеть от этого Бритского по полной программе.
Ну, а каким образом?
Да пакость это делать. Разве это какие-нибудь нужны особые условия? Сделайте эти пакости. Какие? Вот меня просто и выпытывать нечего, потому что я говорю вам, я был подростком. Сейчас-то бы я вцепился. А тогда я только вот к сведению как бы получал, и просто так. Но знаю, что там и Лукавой Наясенецкий был, поэтому он осведомлен о ташкентской кафедре, был великолепнейшим образом и знал Бритского вдоль и поперек и наперекосяк. Поэтому я уже вам рассказал, какая и почему такая реакция была. Так вот, однажды, когда, может быть, даже не однажды, но однажды, который я знаю, заболел отец Александр Щербов, заболел, а он на полу спит. Так два митрополита проявили власть, уложили его на кровать, а сами улеглись на полу. Вот этот момент он из его уст я слышал, и никаких не дали ему никаких возражений, уложили, и сами за ним ухаживали. То он за ними ухаживал, а здесь они за ним ухаживали. Вот этот момент, он, конечно, очень интересен, и там оба митрополита, около той самой часовенки, которая круглая, в мое время две могилки прямо было около этой часовенки, и они там лежали. Сейчас там ли они, перевезли ли их, не у кого мне узнать, потому что последняя связь моя с Ташкентом кончилась уже. Это Леонид Кузьминов умер, протоиерей, что на Преображенском кладбище служил. И это уже моя последняя нить с Ташкентом. Мне здесь никого уже нет, к кому бы я мог обратиться. И у меня теперь все оборвано. Я хотя из него что-то узнавал. У него были там связи, и родственники, может быть, ближе. А сейчас все, я не могу не узнать ничего.
То есть оба этих владыки скончались, по-видимому, они там, в Ташкенте.
Тогда вот эти архиереи точно, не по-видимому, а точно, они скончались, и их могилки как раз около той часовенки, в которой они литургизали. Вместе причем, два митрополита – Причем, хоть Арсений был кандидатом в патриархи, а правящим архиереем был Никандр, ну, то ли местоблюститель тогда был, Сергий назначил его. И так все оставалось, но они в любви. Все это проходило у них в необыкновенной любви. Вот это эпизод, который, я думаю, что вам не безинтересен, просто как исторический факт. Его можно будет при возможности раскрутить и очень многое узнать. Но я вам об этом напоминаю, как о некой недостоверности.
Тем более мы знаем, что владыка Арсений Стадницкий был учителем святейшего Алексея I.
Точно, этот был ученик. Причем и переписка у них есть великолепнейшая. Он почитатель Арсения был. Патриарх Алексей, необыкновенный. Он во всем ему отчитывался, во всем и спрашивал и советов, и благословений на все.
Интересно, они не общались, когда был в ссылке Арсений?
Вот там нет никаких сведений, чтобы туда приезжал Симанский, нет никаких сведений, но связь он поддерживал постоянно и чем мог, по-видимому, помогал. И вот на эту ташкентскую кафедру, на которой был Арсений и Никандр, митрополиты, вот туда послал сразу же, как только стал местоблюстителем, вызвал из Пензы владыку и сразу же послал в Ташкент. За этим стоит только одно, что он почувствовал в владыке Кирилле, ну, дух православия, ревность по вере, молитву. И сразу вот туда, где были мы, Арсений и Никандр, его назначил. Вот это один из эпизодов. Дальше у меня просто не как для истории, но все-таки как вопрос у меня стоит. Прав ли я? В свое время, когда я сразу был назначен первым иподиаконом и келейником, хотя ничего в службе не понимал, потом только привыкал, но туда приехал, а там был иподиакон Константин, забыл фамилию пока, Константин, рыжий такой. Он был как раз иподиаконом и у Арсения, и у Никандра. Там им служил как иподиакон. И, конечно же, иподиаконские замашки у него все были на высоте. Я по своей благосклонности пригласил его иподиаконом и не первым поставил. Первым остался сам, а его вторым сделал.
А владыка был не против?
Нет, он, конечно, я набирал. Здесь уже владыка даже и не касался. Я набирал себе штат и ими управлял. Нет, я не тиранствовал, нет, но строгости моей они потом мне говорили, что мы страшно боялись. Но вот этот вот иподиакон Арсения и Никандра у меня скромно, в общем, исполнял все, но я у него поучался, как мог и что мог. Была особенность у этого Константина, у него была одна особенность. Вот если с ним сесть за стол, то с больными животами уйдете. Просто не прекращающийся, не смех, а только... Сам не улыбался, то есть сам никогда не смеялся, никогда. Но скажет, рукой повернет, или что, и вот весь стол, есть было невозможно, никакие кушания не привлекали. А вот это какая-то такая особенность, и ее уже прирожденная, дарованная, и если вы его с английским клоуном Чаплином сравнить, я не знаю, в чью пользу прошло бы. Но вот тогда же он... сказал мне четко, ну, не потому что потом советовался, а просто, по-видимому, при разговоре, что у него две хрустальные мечты детства. Или стать священником, или стать клоуном. Но я тогда, каким клоуном, священником и прочее? Но сейчас я очень крепко сомневаюсь. Священником он стал. И неплохим священником. А клоуном бы он был мировым. Четко, совершенно. И, ну, клоун был бы с него потрясающий, его бы сразу и в Москву, и куда угодно взяли бы, сразу. Но потому что у него это дарование какие-то, весь цирк бы за это держался бы. А поэтому вот я, прямо вопрос сейчас для меня, хотя он был священником, и сейчас скажу вам, что не просто священник, а, по-видимому, прямо такие Богом благословленные. Только один момент. Владыка его вскоре посвятил во священники целибатом. Он не был женат, а целибатом он его посвятил и послал в Янгиюль под Ташкентом. А вот там, приехав, ну, какая-то, по-видимому, комнатенка была, он выхлопотал в местечко, в сад, или купил, или что, какую-нибудь развалюху купил, наверное, а там они все саманные, там и самана, там и развалил ее, и опять сделал, и все. А он там огородил сад. Сад был большой, он сумел это приобрести. Как, я этого не знаю. Огородил, и все, что нужно для строительства в Ташкенте, это какие-нибудь стружки или соломы, какие-нибудь бурьяны нарезанные, и водичку. В любом месте наливай, раскапывай и топчи ногами. И растопчешь до определенной консистенции все. Эту самую саман, там она называется, саман. И потом формочки перемешивает вот с этой вот соломой или вот с бурьяном нарезанным мелко, перемешивают, притаптывают, и потом формочки накладывают и на солнышко выставляют, простите, на солнышко. Потом через день 2-3 перевернут, еще, потом высохнет, когда штабеля складывают и новые делают. Кирпичи, вот такие вот кирпичи. А для этого он просто вот такой вот он умел подойти к народу. Он созвал весь приход свой, и этот приход весь топтал им и делал кирпичи. Из этих кирпичей он построил храм. Купола не было, потому что там землетрясение и обычное, но алтарь, причем сама трапезная, ну, четверика, условно, во всяком случае, типа трапезного храма, нефы сделал, и иконостас, ну, своеобразный, но все-таки иконостас сделал, и там служил. Но из алтаря, он в алтаре сделал двери. А в конце, прямо если, значит, на восток, там его уже, так сказать, домишко келья была бы основательная, там тоже все это сделал. И обсадил виноградом, который разросся, и великолепнейшую галерею такую вот создал. Значит, он начинал службу, служил по уставу. А что такое устав? Это монастырская служба. Длинная вся, он служил. И доходило, когда до кафизм, то он, там начинали кафизмы читать, а он разоблачался в дверь и по этой галерее проходил к себе в келью и ложился отдохнуть, и даже храпел. Да, воспит, тогда возвращается, и тогда уже начинается хвалить, и выход, и прочее. Бабки, представляете, в Ташкенте, ни купола, ничего, это там они все непотами исходят. И, конечно, все, какой священник, все по уставу. Вот это одна деталь.
Но стремление-то было искреннее.
Нет, он для церкви, он ревнитель был. Ревнитель, нет слов. А, конечно, не такой, как им бы, думаю, что как клоун был бы. Но здесь он, ну, посмотрите, это ревность, он все это по его указаниям, все это по его идеям, по его, может быть, даже и чертежам, все это сделано было. А дальше вот момент. Пришлось нам с архиереем, владыке надо было в Алма-Ата тогда, не Алмату, а Алма-Ата ехать. Ну, билет взяли и поехали. Доехали до Янгиюля по железной дороге. И поезд что-то стоит. Это обычно встанет и пойдет, стоит. Вдруг приходит начальник поезда и очень вежливо, с просьбой, обращается к архиерею. Мы вас очень просим выйти к народу. К народу, потому что несметное число народа хотят вас видеть. Владыка вышел, а они чемоданы наши сразу взяли, выставили, и поезд пошел. Потому что народ разместился на линии и сказал, пока не выведете к нам архиерея, никуда не уйдем. Ни просьбы, ни милиция. Милиция — это когда не очень много народу. Тогда, а когда несметная толпа, там ничего, никакая милиция не сделает. И вот таким образом, вежливо, начальник поезда прямо вывел архиерея из вагона. И тут мы вытащили все наши вещи, и поезд тронулся. Все это организовал Константин Былинкин. Сейчас я вспомню. Все. И, ну, владыка, ну, поезд ушел. Давайте поедем. Все начали служить. Ну, что же, архиерей откажется. А в Янгиюле храма, о котором я сейчас рассказывал, он появился потом. К тому времени... Может быть, и была какая-то комнатушка или сараюшка. Мы поехали и приезжаем к саду. Сад, но вход сделан типа царских врат. Вот было кружие, и все в цветах. Вот иконостас, иконы висят, и все в цветах. Ну, там цветов не занимать, конечно, но красиво сделано. Кафедра стоит. Уже стоит кафедра, там войти через эту вот стену, там типа алтаря, стоит престол, жертвенник, и началась всеночная. Вот, потом литургия служили, потом к следующему поезду, у нас уже и билеты были, и место мы поехали уже в Ташкент. Вот здесь вот не откажете этому Былинкину в ревности по вере. Он здесь себя проявил с высоты. Но вот я и до сих пор не знаю, где я был прав. В том, что когда говорил, что ты, конечно, священником себе стать, и он священником стал, слава тебе Богу, Господи. И вот отец Леонид Кузьминов, это его племянник. Племянник был.
Ну, с другой стороны, отец Владимир, может быть, не только ваше решение было для него определяющим. Он бы мог и иначе на кого-то опереться.
Мог, но иногда очень советы действуют. А он явно ко мне обращался. И он поступил, именно вскоре стал священником, и прямо милостями Божиими, конечно. Но не знаю, где прогадали мы. Здесь я Ташкентом вот закончу вот такое. Тогда Среднеазиатская епархия состояла из 5 республик. И только 5 республиканских городов, 5 республиканских уполномоченных по церковным делам республиканского масштаба, а не областного. И вот все это нужно было изъездить в архиерею постоянно. То в Ашхабад тогда был, то в Сталинабад, сейчас Дюшанбе, то в Акмолинск, то в Актюбинск, то в Кустанай, Павлодар. И вот так вот колесили мы по всей Средней Азии. Но колесить возможно было зимой, весной ранней и осенью. Вот здесь вот можно было ездить, и особенно весной ехать по пустыне. Это красота. Все в маках. Ну, ни единого местечка не увидите. Все в маках. А потом, конечно, когда солнышко уже набирает свою силу, маки все высыхают, и оказывается, для меня сейчас непостижимо как, но вот корни у этих маков фактически втягивают луковицы в глубину. Здесь они не сжигаются, не испекаются, а в глубине они вот там дозревают и прочее. А весной То ли они возвращаются на свои места, то ли они оттуда пробиваются, и все необыкновенной красоты. Но когда уже жарко, это путешествовать нельзя. Мы всегда ездили, тогда были вагоны, международный вагон прямого сообщения. Он был отмечен, рыжеватый, красный, такой, красноватый такой он был. И там все, конечно, удобства, все. Но ехать летом это было мука. Все окна плотно закрыты, все, ничего не пробивается. Но открыть нельзя. Открыть оттуда там раскаленная печь. Будет тебе дуть, да каким ветром.
А кондиционеров тогда не было?
Ну, штуки, тогда ничего этого не было. Никаких кондиционеров. А воду набирали только на стоянках. И то, брать сырую воду было нельзя, потому что и она привозная, и в чаны, которые были вкопаны, и она в земле, она вся протухшая там была, и ее сразу дизентерию подхватишь, а только кипяток наливали, кипяток вот приносили, и его можно было пить, и он остывал, и вот холодный так чай. Но прислониться к стенке, мука, она раскаленная тоже, понимаете, дышать нечем. И это в лучших условиях, в международный вагон прямого сообщения, так сказать. При всех удобствах невозможно. Поэтому на лето мы уезжали из Ташкента в Пензу. Вот там уже отдыхали лето, а осенью возвращались, и тогда начиналась это вновь деятельность. У архиерея был, конечно, режим, и достаточно строгий, хотя он, ну, не так, он 78 лет он умер на 78-м году жизни, но приехал из ссылки весь разбитый и больной, особенно ноги. Ноги страдают у нас в старости невероятно как. Я с ними сейчас борюсь и успешно борюсь с этими недугами, но это нужно... Очень мой кропотливо бороться, я иногда по 2 и по 2,5 часа уделяю этим ногам, поэтому сейчас я хожу. А вот сейчас только перед вами разговаривал с своим дружком, отцом Валентином Радугиным, он говорит, ноги не ходят. Я говорю, зарядкой заниматься надо. Но я говорю, занимайся, значит, и ты занимайся. Ну да, это тебе. Все, значит, это только другому можно, а семье это не можно. И вот у него был режим, вечером мы вычитывали все монашеские правила. Они были достаточно велики. И вычитывали, или я один, или там еще была инокиня некая, мы менялись и вычитывали. Вычитывали правила, а потом в архиерей укладывал меня спать, а сам оставался и занимался Иисусовой молитвой. Вот как раз «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И занимался до рассвета. А с рассветом, слава тебе, показавшему нам свет, укладывался. Какое-то время спал, потом вставали, туалет, завтрак, и начинались и канцелярские дела, и приемы. И перерыв был только на обед, ну, ко все начали уже освобождались. И это постоянно, он никому никогда не отказывал. Но была и особенность. Я выбивался тогда из малышей уже в юноши, а уж тогда и девочки уже в голове, по-видимому, были не какие-нибудь, а просто нравится, чтобы мне. И представляете, в ташкентских условиях я к девочкам выходил всегда в белой рубашке и при галстуке. Смешно, конечно, потому что глуп был до предела и без предела. А владыка молчал, пожалуйста, как угодно, прилично себя одеваешься, и ладно. Но посмотрев, что я галстучек одеваю к девочкам, и говорит мне, ты что? Собственно, к девочкам ты идешь при галстуке весь при параде, а на молитву встаешь, и у тебя раскрытый ворот. Изволь одеть галстук и остановись на молитву. это отработка воли. Потому что, в самом деле, если я к девочкам одеваю галстук, я не могу их предпочитать Богу, фактически. Как? Он на это обращает внимание. Что же, Господь Бог, Он у тебя ниже, чем твои девочки? Изволь, пожалуйста, и Господу Богу быть при параде. И вот однажды, поклончики я получал, ругаться он никогда не ругался, требовательный достаточно был, но все было в моих руках. Я все, чтобы было и вовремя подано, и сделано все, об этом я заботился. Но у архиерея был синодик, в который вписаны здравные, заупокойные имена, но архиерея – это целая книжечка, книга. Потому что спросите его, он записывает, и мы вот это вычитываем, все. И наступила родительская, и, естественно, пошли к службе, и я захватил синодик с тем, чтобы его там прочитать. Прочитать его было очень трудно, но все равно я обязан был его прочитать, и я его там прочитал. Но его там оставил. Что такое оставил? Пошел да взял. Ничего подобного. Это была война. И вы даже не представляете, нет, представлять можете, в праздники в Троице-Сергиевой лавре собирается народ за Троицу, по крайней мере, или на Пасху, когда собирается народ, потом приблизительно тот период в Ташкенте. Это в каждом городе, потому что в каждом доме был покойник. И все приходили, и столы стояли в этом вот храме, на котором складывались записки. Записки и поминовения. Забота была не о том, что прочитать, это было нельзя. Немыслимо. Ну, представляете, вот до потолка у вас это все на столах. Забота только в том требовании было, чтобы мы синодики, книжечки перелистали, чтобы там рублик не лежал. Потому что рублик лежит, значит, ты не читал. А если все это вынуться, такие записки, они просто так. А потом архиерей на евхаристическом каноне ему подавали противни с приготовленными всеми этими записками, он прямо произносил: «Боже великий и вышний, ты ведаешь, не по лени нашей, а по невозможности не можем мы всего этого прочитать. Сам, Господи, имена эти ты веси, и упокой их со святыми престолом». Да? Ему другой подают. Все, и пока это вот все перелопатит, вот тогда и кончалась служба.
Даже и это-то трудно было сделать.
Даже и это было трудно сделать. Да, правда, вы правы. Но архиерей не мог на другой уже пойти просто. Он был, ну, от Бога архиереем. Вот я там забыл синодик. Побежал я, конечно, и что? Все записки после этого сжигались. Их негде было хранить или куда. Прямо сжигались. И все были сожжены, и, конечно, с архиерейским синодиком. Это была моя непоправимая ошибка. Не злостная, а ротозейная. Что я вот так вот мог забыть. Восстановить эти имена было нельзя. И они там очень большие. И архиерей мне дал 1000 поклонов, чтобы я в ночь их сделал. Я их сделал. Ну, а куда тут ничего? Он резал бумажечки, 10 штук. Вот когда я четки пройду, я бумажечку откладываю. Пройду четки, откладываю. И так вот, пока он кончится, все, ну, тут уж добросовестно, ничего не сделаешь, здесь и все. Но мне попадало даже и по 1000 не раз. Ну, а здесь вот я отложил. И меня пригласила девочка в кино. И почему бы не сказать, я все дела сделал, все приготовил, там владыка занимается приемом у него, все, я могу и погулять. И пошли в кино. А в это время архиерей схватился и Володя. А Володи нет. Где Володя? Что чего? Володя явился. А девочка, ему знакомая, всего, пожалуйста, только не говори архиерею. Не говори владыке, что я с тобой была, и все, не говори. Но, вы знаете, да, мальчика, которого попросила девочка, не потому что моя пассия там была, не, но девочка попросила, и все. И спрашивает меня архиерей, ну, я, конечно, путаюсь, тот, другой, придумываю, а архиерею ясно, как божий день, что я вру. И в конечном счете он допытался... И на следующую ночь оставил нас вдвоем класть 1000 поклонов. И здесь отложил. А в третий, прям подряд, вот это я почему и говорю, подряд. А здесь также вот все сделал, все идет чередом. И барынька из прежних барынек, а они отличаются от обычного плебса. Радикально. Есть и что посмотреть, есть чему поучиться, все, и культуре речи, и культуре поведения, и обстановки, все. У них это было на высоте. Как-то барынька, которую владыка знал, что она барынька и прочее, и очень и ценил, пригласила меня к себе на чаек. Ну, как не пойти? Ну, как? Но ведь дурень-то из дурней. Подойти к владыке, даже никаких бы вопросов не было бы. Сказал бы, иди, благословляю, и все. А я и к ней, ну, естественно, мне вылетело, почему не вылетело из головы. Я к ней пошел, и там, конечно, мы посидели плодотворно, поговорили. Все это многое мне именно запало, что я вот даже сейчас вот пишу об этом. То не об этом, а вот о культуре речи, о культуре всего. Но черпал-то я не только с нее. У меня были, в частности... Барынька была супруга генерала, который был правой рукой маршала Василевского. Это в Москве уже. Ну вот, и некоторые другие вот еще были барыньки. Это Русь потеряла. Страшно много потеряла. Я это говорю, невозвратимо потеряла. Потому что такую культуру, и это не святость. Это не молитвой достигается, а это вот как раз я вскрываю сейчас, вот пишу, где и чем мне это объясняется. Но я пошел с ней, плодотворно, великолепно чаек попили, много поговорили, приходил, а владыка где был? Ну, я здесь сразу же сказал, что вот там-то, а где благословение? Брал? Нет. Еще 1000 поклонов. 3000 поклонов подряд. Так-то я получал. Но когда вот 3000, это мне запомнилось. 3000 поклонов. Ну вот, ну все-таки о Ташкенте можно было бы многое об этом говорить и о поездках, особенно о Самарканде, но это вы всегда сами можете взглянуть на тот же Самарканд и дворцы Тамерлана, посмотреть и все оттуда вынести впечатляюще. Еще один момент, это Сталинабад тогда, и река Дюшамбинка протекает там. Она мелкая, но постоянно меняет русло. Камни, и вот такие, ворочают камни, не весь, это такая бурлящая река. И ледяная, горы прямо вот только стаяли, и вот они текут. Жара несусветная, хочется в воду. А войти просто в воду нельзя. Но воду эту осваивал.
Холодная такая, да?
Ледяная она, конечно, просто. Только что вот стояли вот льды, вот они. И вот идет так, что ворочает камни огромные. Вот, и меняет постоянно русло. Она не судоходная. И если это дам Дюшанбинка, потом она переходит в Амударью и прочее. И Амударья такая же вот неспокойная. А Сырдарья спокойнее, там можно плавать и все. Но и здесь, на излучине, так все-таки более-менее, не так бурлит вода, разбегался и прямо прыгал в воду. в ледяную. И потом только уже меня выносило сразу на берег. Вот такие вот казусы были. Ну, например, приехали мы в Сталинабад, а там оказался дельный настоятель. Конечно, весь свой у придержащих властей, но нечто Бритскому. Он жил и церковью, храмом.
Это все-таки чувствовалось, различалось, это, да, это, сразу?
Это сразу различалось, сразу. Он что там и не поставит настоятелем, если ты с ними не сотрудничаешь. Но по-разному сотрудничать можно. И вот там был дельный настоятель. И в честь приезда архиерея, это в каждом городе, уполномоченный устраивал званый обед, на котором все правительство в республике было. Это в каждом городе, и в частности в Сталинабаде. А, прием устроили архиерею, как бы архиерей дает ответный обед. А комнат таких нельзя было найти, их не было тогда. Были клетушки, как сейчас уже появляется, конечно, здание и комната. А тогда этого не было. Вот в саду под виноградником настоятель устроил застолье. Огромнейший стол от одного, все под виноградом, и стол. И яствами накрыл так, что я тогда еще, хотя и около архиерея, ничего подобного не видел, такого обилия и такой изысканности. Вина в бочонках стояли, и ящики тоже всякого вина, и коньяки, и все. Все это было там не весь как обставлено. Но застолье там, мне там нечего делать, хотя я должен был бы около архиерея быть, но архиерей там с правительством всякие тосты обменивается мнениями и прочее. А мы молодежь, дети настоятеля, а их было там немало, и сыновья, и дочери, а в доме решили тоже сделать банкет. А все под руками у нас, все. И мороженое, и пирожные, и всякие яства, и всякие питья. Ну что, меня, конечно, усадили там, и сразу тост. Тост один, я пригубил. Я при архиерее. А они как увидели, что нет, до конца. Вот до конца, и все, я и так, и эдак, и вот так, я же, меня, никаких вот. Я сразу же сообразил, что так дело не пойдет. Я выпил эту рюмку, а потом, не просто не отказываться бесполезно, бессмысленно, я пошел в атаку. Сделал, он представился пьяным, наливайте, понимаете, наливаете все, чокаю со всеми, и так вот все время они уже меня останавливать стали, а я, выход был стопроцентный прямо, великолепный. Они уже меня уговаривали, что не надо, никаких, и тосты полились рекой, и все. И в разгар вот такого нашего веселья вдруг раздается архиерейский голос: «Володя!» Я сразу раз, чесла, что, Владыка? Они смотрят, испугались, что я сейчас пьяный перед ними, как Агиркин, предстал перед ними, и все. Ну, говорит Хрюкс, всех проверял. Вот этот вот момент.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История русской церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. продолжении воспоминаний одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватия Соловецких Гальянова, слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Благослови, Владыко!
Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Архиепископе Георгии, честнем пресвитерстве о Христе диаконстве, о всем причте люди, Господу помолимся.
Господи, помилуй!
Отечестве и в России несущих, о стране сей народе я ее спасений, Господу помолимся.
Господи, помилуй!
О граде сем, всяком граде и стране, живущих в них, Господу помолимся.
Господи, помилуй!
О благорастворении воздуха во изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. Страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
Господи, помилуй!
О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй!
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй!
Святую,
преславную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе,
яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Христу Богу предадим.
присно и во веки веков.
Духу, ныне и присно, и во веки веков.